Бескомпромиссные. Безапелляционные. Бессмертные. Библия.
Шутят, что в нашей стране каждый второй вырос в однополой семье с мамой и бабушкой. А если серьезно, то ситуация с разводами родителей просто ужасна. Зачем ребенку нужен отец? Об отцовстве поговорим прямо сейчас в прямом эфире программы «Б». Итак, дорогие друзья, всем здравствуйте. Мы сегодня поднимаем тяжеленную тему в самой первой передаче нового года, 2017-го, 13 января и пятница. Многие боятся пятницы 13-го, а мы не боимся и будем вести передачу. Сегодня в гостях у меня юрист, христианин, отец семейства Станислав Кулов. Привет, Стас.
Здравствуйте.
Итак, начнем с цитаты человека, который гораздо более авторитетен, чем мы с тобой. Василий Осипович Ключевский, российский историк, говорил: «Гораздо легче стать отцом, чем оставаться им». Что значит быть отцом? Я сразу такой рояльный вопрос тебе выдвигаю.
Быть отцом – это очень серьезно.
Это мы поняли уже.
Но на самом деле, что значит быть отцом, да?
Ну, это же не просто биологический отец, как мы понимаем.
Безусловно, да? Безусловно. Я думаю, что здесь как раз в этой цитате это и имелось в виду, что стать отцом, чем им оставаться, гораздо сложнее, потому что отец – это синоним слова «ответственность». Угу. Это ответственность, которая каждый день, наверное, лежит на плечах отца за семью, за детей, потому что роль отца, она еще также корреспондирует и соотносится с ролью мужа и главы семейства, да, то есть это бесконечный, наверное, груз какой-то, ну, хотя не стоит рассматривать, наверное, это все так тяжело, то есть, ой, все, быть отцом, это так трудно,
ну,
это так тяжело.
Ну, на самом деле, в конечном итоге за все отвечает отец семейства.
Ну, в принципе,
абсолютно,
да.
За все, потому что и за воспитание детей, и даже за то, что вроде бы как бы и мать должна отвечать, но в конечном итоге будет отвечать все равно муж. Потому что если мама чувствует себя некомфортно и ведет себя нервно с детьми, возможно, это потому, что именно отец создает такую ситуацию в семье.
Да.
Поэтому, как ты говоришь, отец равно ответственность. Это самая ответственная профессия на Земле.
Я думаю, можно согласиться с этим. При этом, конечно, и роль матери, она важна. Знаешь, я где-то, может быть, это такой офф-топ немножко, но вот недавно столкнулся с таким постом, который гуляет сейчас по Фейсбуку, мол, а кем работает ваша жена? Она никем не работает. Она, ты читал, да?
Да,
она, конечно. Она домохозяйка. А вы что делаете? Я уезжаю утром на работу. А кто готовит вам завтрак? Жена, она же не работает. И, в общем, то есть, вот дальше что вы делаете? Ну, я же работаю, как бы, а кто покупает продукты? Ну, жена покупает продукты, она же не работает. И, то есть, там настолько много всего. Это где-то, конечно, мне слегка напомнило и нашу, и мою ситуацию, то есть заставило немножко по-другому посмотреть вообще на то, что делает моя супруга. У меня двое детей, две дочки, одна из них 5 лет, другой еще нет года. То есть это определенно сложный процесс, и иногда, то есть, приходишь и думаешь, ну, правда, что ты делаешь-то, как бы, и вот это как-то все выпадает, потому что вот эта суета, она... Тоже не меньше работы, поэтому здесь нельзя говорить, что отец, он такой весь ответственный, а мать – это безответственность.
Нет, как бы. Ни в коем случае.
Но в любом случае, то есть на отце лежит ответственность, да, извините, вот, чтобы создавать комфортные условия и атмосферу в доме, дружественную, ненапряженную. От того, как ведет себя отец с матерью, тоже многое зависит от того, что дети потом впитывают. Потому что это вот какие-то, я замечал, если, например, младшую немножко поругать, она не понимает этого еще, да, вот, но атмосфера, то есть она понимает интонацию и начинает не нравиться, начинает плакать, еще что-то делать, то есть вот эта вся вот напряженность, она передается какими-то неведомыми нам путями, то есть не просто там вербальными какими-то средствами. Поэтому, ну, как бы здесь очень важно понимать, что не вся ответственность полностью на отце, есть какие-то и на маме, и на детях тоже что-то есть, но это такой некий резюмирующий какой-то человек, да,
в семье. То есть, в конечном итоге-то я и говорю, что спросят, будет спрашиваться все равно с главы семейства.
Да, да, да.
Как на предприятии. Вроде накосячили работники, а получит-то по шапке директор. Потому что он будет в конечном итоге виноват, что нанял не тех сотрудников, которые наняли, в свою очередь, не тех сотрудников, которые были некомпетентны. В конце концов, спросит с директора, а почему у вас бракованная партия вышла, ребята? Как-то. Да. И снимут его в первую очередь. Вот так же точно и в семье. Глава семейства должен отвечать за все. Мы сейчас рисуем идеальную картинку. В нашей стране, к сожалению, совсем не так. И, видишь, мы начали с того, что глава семьи, отец – это ответственность. А у нас, не знаю, я сейчас статистикой не обладаю, но мне так кажется, что ну, каждая третья семья, каждый третий человек вырос в нашей стране без
ну,
отца.
Это забавно, потому что когда ты позвал меня на программу про отца, я тебе сразу сказал, что я вырос без отца.
У меня тоже самое.
Я тоже, поэтому это интересно, когда вот два человека, у которых не было, в принципе, физического примера отца, они вот об этом рассуждают, конечно, и нам приходится где-то чему-то учиться по ходу, как бы, да, то есть на практике, не отходя от производства, как говорится, что-то познавать, что-то учиться, читать книги, смотреть примеры, то есть это огромнейшая проблема для нашей страны, и больно в том, что некоторые люди в этом не видят проблемы. Вот общаясь с людьми, там, с друзьями, с девушками в обществе, да, которые есть, они говорят, слушай, ну мне как бы уже хочется ребенка, но как бы мужа-то нету, ну ничего, значит, будет просто ребенок. То есть это вот есть такие взгляды. Мы сегодня просто начали с тобой с такого традиционного взгляда на семью, да, а семьи-то сейчас разные. И, то есть, и вот эти взгляды настолько свободные стали, что в принципе-то
зачем? Не нужен.
А мужчина зачем?
А с ним сложнее, лучше без него, говорят, да?
Мы с тобой до того, как передача началась, говорили как раз об этом, что сегодня и женщины, они становятся успешными такими, что им в принципе мужчина не нужен.
Мужчины
такие
себя
мягкие
могут
стали,
обеспечить, типа.
Могут себя обеспечить, да, и у них и карьера, и работа, и деньги, и влияние, и все есть. То есть все, что им нужно, это вот просто биологическая возможность вот, как бы родить ребенка, и для этого, вот, может быть, еще нужно какое-то участие. А в остальном они, в принципе, то есть это тоже такой взгляд интересный. Я думаю, что это порождение вот этих вот, это последствия вот этих безотцовщины, которая долгое время была, и вообще последствия безответственности мужчин. Слишком такой, я, наверное, может, что-то дальше вперед забегаю.
Но мы с тобой вообще просто банки с консервами, потому что у нас очень консервативный взгляд, как у людей верующих на ситуацию с семьей. А ведь действительно мир сейчас выглядит совершенно иначе. И если еще наша страна, слава богу, пока каким-то хоть как-то там, да, придерживается более-менее консервативного взгляда на семью, то возьмем Европу, наших соседей, которые живут совершенно иначе. И взгляды у них совершенно другие на семью. Сначала для себя пожить, там, сначала карьеру сделать, потом после 35, может быть, создать союз семейный, просто чтобы было комфортнее, удобнее как-то, да? И тогда можно задуматься об одном ребенке максимум. Картина совершенно выглядящие иначе, чем 100 лет назад.
Ну да, плюс еще, извините, плюс еще растущее настроение вот однополой любви и прочего-прочего.
То
есть это на самом деле мы как бы порой много говорим, там, загнивающий Запад и так далее. Возможно, эти проблемы излишне преувеличиваются, но мне кажется, что нет. На самом деле сегодня в этом есть огромные проблемы. Я вот смотрю, например, даже за киноиндустрии, и сегодня уже во многие сериалы, кинофильмы, то есть вкладываются зерна вот этой однополой любви, то есть чтобы общество воспринимало это нормально. То есть мы сталкиваемся с этическими проблемами, правовыми проблемами, биоэтикой, там дети из пробирок и так далее. То есть вот это отсутствие, оно вообще то есть, не понимает. То есть мы видим, как в Европе заменяется, да, там папа, мама, родитель.
Да, то есть по сути, традиционная семья просто уничтожается,
да.
Создается что-то совершенно другое. Мне кажется, это картинка какая-то такая антиутопия, знаешь, где нет семьи, дети рождаются из пробирок и воспитываются в интернатах. Некое идеальное общество. Поэтому, когда мы говорим об отцовстве и материнстве, мы, конечно, немножко выпадаем из прогрессивной концепции.
Ну, возможно.
И нам скажут, вы тянете назад, все, зачем?
Да, да.
Это пройденный этап уже. Уже семья не нужна. Нам скажут, что семья нужна была для того, чтобы ребенка вскормить, вырастить и потом отпустить на волю, чтобы он уже дальше жил. А сейчас это не нужно. Зачем? Общество может жить по-другому.
Да, многие так скажут, потому что они имели уже негативный опыт. К примеру, у меня есть некоторые друзья, которые развелись, и когда мы говорим о семье, я говорю, что я счастлив, у меня есть, ну, как бы семья, у меня есть супруга, есть дети. То есть для них это немножко непонятно.
Я видел комментарий недавно в Фейсбуке. Очередная была семейная тема на радио Теос, и человек написал: «Фу, какая гадость, опять они говорят об этой семье и бла-бла-бла, про эти семейные ценности». То есть для человека это какая-то серьезная проблема. Его жутко злит, когда говорят, что семья – это важно. Наверное, потому что есть все-таки какой-то негативный бэкграунд. Иначе я не могу себе представить. Я вот помню в школе, когда я учился, я не знаю, как у тебя было, но действительно, мне кажется, каждый третий ребенок в классе рос без отца, рос с мамой. Ну, или с приемным отцом, что реже встречалось. Я не знаю, как ситуация сейчас, но раз уж я говорю о своем опыте, почему так было? Что это, поколение 90-х? В связи с чем?
Ты знаешь, я думаю, что, возможно, да, и с этим связано. Возможно, связано с той свободой. Знаешь, вот эта вот концепция там свободной жизни, свободной любви, любовь без обязательств.
Жизнь для себя.
Жизнь для себя, и что как бы мне, в принципе-то, эти проблемы не нужны. Вот это как бы, это истоки проблемы.
Когда капитализм хлынул в нашу страну. Дикий, сумасшедший капитализм. Реально, он же пропагандирует жизнь для себя. И таким образом он разрушает семейные основы.
Мы сейчас уйдем немножко в другое уже, да, в политику, но не хотелось бы это делать. То есть о чем я говорю? То есть вот это понимание нетрадиционное, да, семьи, мы сейчас не только об однополых говорим, а вообще сейчас очень модно. А зачем мне регистрировать брак? А зачем мне... Вот это и приводит к этим проблемам. Люди не чувствуют, что они вообще чего-то должны кому-то, и не чувствуют, что их что-то держит вообще. Их ничего не держит, то есть никакой ни печати. Ни... Кто-то скажет, да и что, меня и печать не удержит. На самом деле, все-таки это определенные психологически создает условия для того, чтобы там уже подумать несколько раз. Плюс еще процессы все эти разводные, они не такие быстрые, да. А когда это все вот просто люди там встречаются, люди влюбляются, да, и вот дальше они не женятся, они просто живут вместе, понимаешь. И вот отсюда начинается проблема. Потому что когда есть брак, есть семья, уйти от какой-то бытовой проблемы даже очень тяжело. Просто уйти куда-то, развернуться и уехать, да?
То есть вроде как бы надо что-то решать.
Надо решать. А здесь ты можешь ничего не решать. Ну, как бы получился ребенок, я сейчас не планировал его. До свидания, и все. Вот в этой свободной любви, мне кажется, и кроется вот одна из причин, да? Вот в этой свободе, да, которая пришла, возможно, вот общество, которое немножко... развязалась в своем поведении там, и моральных устоях. Сейчас у нас начинаются, да, вот глубокие разговоры о скрепах, о духовности, да. О том, что вот у нас все традиционно, все так хорошо. Ну, может быть, даже сейчас ситуация меняется, но не сильно.
Мне вообще, знаешь, Стас, не нравится, когда слово «свобода» используют в таком контексте. Потому что я верю, что настоящая свобода – это совсем не потакание своим мимолетным похотям.
Я согласен.
Скорее тут речь идет просто о том, что смысл жизни – жить в удовольствии, жить для себя. Вот здесь-то и кроется проблема. И вот этот ненастоящий смысл жизни, этот суррогат, он уничтожает и семью, и отцовство. Потому что отцовство, как мы говорим, это ответственность. Ответственность – это неудобно, это тяжело, и ответственность – это значит, что я не живу для себя, я живу для кого-то.
В принципе, как и отцовство, семья вообще, она предполагает, то есть жизнь для ближнего, жизнь для друг друга, жизнь – это вообще, если исходить даже, это не то, что семейная концепция, это христианская концепция жизни. Жить для другого, отдавать себя больше, чем приобретать что-то от кого-то, брать. И вот в семье это как никогда оно проявляется. Поэтому если люди не готовы это делать, это очень тяжело, это большие проблемы. И как раз если ты живешь только лишь для себя, то здесь и будет абсолютно вот свобода. Вот как ты говоришь, как ты не любишь, но приходится нам употреблять слово в этом значении.
Я хотел задать нашим слушателям вопрос. Как вы думаете, зачем в семье нужен отец? Не как правильно ответить, да, не как по учебнику там ответить, а как вы действительно думаете? Я думаю, многие из наших слушателей тоже выросли в семье без отца. Может быть, вы поделитесь с нами, что вы чувствовали, что вы потеряли. Мне было бы это очень интересно услышать. Позвоните нам 8-800-333-1706, либо напишите нам в Viber, WhatsApp, +7 977 850 09 96, либо на сайте Radio Teos, там же, где вы слушаете, в плеере, вы можете оставить свой комментарий. мы говорим про ответственность, про семью, и скажи мне, Стас, когда ты женился, ты понимал вообще, во что ты вляпываешься?
Так ты так, ты так интересно спросил. А ведь когда... Видимо, ты тоже понял это. Нет, ну, понимаешь, я рано женился.
Я тоже.
И это не модно было, и многие говорили, ну, хотя не так уж прям рано, не, я знаю людей, которые гораздо раньше же тоже заводили семью.
Ну, вам сколько тебе лет было?
Мне было полных 20. Через 2 недели мне исполнилось 21.
Вот, мне было 21, да.
Вот, поэтому, ну, как бы 21, вот, да, и это все-таки все равно для нашей страны это рано.
По европейским меркам это вообще...
Да, это вообще просто нонсенс. Просто. Понимаешь, даже сейчас здесь у нас в стране вот есть вот эта отчетливая концепция, что надо, семья мешает строить карьеру, семья мешает. И я, честно говоря, я где-то согласен с этим. Мне семья не мешает, потому что у меня очень мудрая жена и очень жертвенная. Она позволяет мне, так скажем, участвовать в каких-то, в каком-то саморазвитии и прочем. То есть мы как-то пытаемся это согласовать с какими-то семейными нашими вопросами, графики и так далее. Но не то, что мешает, просто есть, надо оценивать свои силы, ты можешь просто все не успеть.
Вот именно, вот. Потому что когда ты один, ты полностью посвящаешь себе свою жизнь. Когда ты женился, ты разделил на пополам свою жизнь, ну, потому что ты должен отдавать себя и свое время и свои силы кому-то. А когда у вас рождается ребенок первый, ты еще пополам делишь то, что осталось, а когда второй ребенок, ты еще делишь, на самом деле, и времени, и сил для карьеры, творчества, увлечений – вообще, ну, остается.
Помимо
мизер.
Этого, у нас еще, как у верующих людей, есть огромный кусок жизни. Это церковная работа,
да.
Волонтерство в церкви, служение ближним, помощь. То, чем вообще должны христиане заниматься, вот как бы, да, по жизни. И, то есть я не могу оторвать тоже и этот кусок от своей жизни. Mm-hmm. Поэтому понимал ли я, да, когда женился? Для меня это сразу был шаг ответственный. Вот, и
даже в 20 лет?
Это не было какое-то такое мимолетное. Дело в том, что даже, даже отношения эти начинались, то есть, ну, как бы общение дружеское, все с таким прицелом, что это будет вылиться все в брак. То есть я противник того, концепции того, чтобы попробовать, давай попробуем, получится, не получится и так далее. То есть либо ты настраиваешься, и ты начинаешь менять себя и разговаривать, если тебе что-то не нравится в человеке. То есть работать над собой, да, как и как пара, и как лично. Угу. То есть вот, поэтому призываю всех сначала смотреть внимательно, подбирать то, что нравится очень сильно, и если готовы работать то над собой, то это... Потому что, честно говоря, ну, в чем-то я изменился.
Вот. Я когда встретил свою будущую супругу, я на следующий день уже сказал, что мы должны пожениться. Ей было 15 лет. На тот момент. Вот, и мы поженились, действительно, спустя 3 года, 3,5 года. А, поэтому это был шаг безумный, но при этом я тоже подспудно понимал, что будет нелегко и нужно будет что-то проходить. Тем не менее, все равно ты только с годами понимаешь, насколько все будет нелегко.
Да.
Но насколько ты и получаешь больше. Потому что сейчас я не представляю свою жизнь без своей семьи. Без жены и детей. Я не представляю, как вообще можно жить, не имея этого смысла.
Я согласен с тобой. Согласен с тобой, что только с опытом, да, с некоторым жизненным путь, который мы проходим, да, он дает нам понимание вообще того, что это все гораздо серьезнее, чем ты думал когда-то.
Ну да.
То, что это и большая ответственность, и с каждым годом все это и становится больше, потому что и детей больше, и материальная ответственность больше, и вообще моральная ответственность больше, потому что семья — это не только деньги принести. Угу. Это, я больше сейчас задумываюсь над вопросами, как мне воспитать правильно,
да,
детей.
Какой пример ты подаешь?
Это раз. И как мне сохранить те ценности, которые мы так бережем и хотим вложить в своих детей. Потому что, к сожалению, сегодня есть негативные такие, да, примеры, ну, может быть, отрицательные лучше примеры. Мы видим, что у многих людей, посвященных, служителей церкви, да, там, священнослужителей, дети не отходят от этого пути христианского. Mm-hmm. коль уж мы на программе Б, про Библию, да,
да, конечно.
То для меня важно сохранить это. Сохранить и приумножить. Я, честно говоря, не то что боюсь, я переживаю очень сильно. А как получится? Потому что даже в 5 лет моя дочь уже такую какую-то независимость проявляет, что мне страшно, что будет в 15, когда подростковый возраст, когда это все обостряется. И насколько правильно я смогу это доносить и быть другом. То есть вот эта проблема отца и дети. Я думал, когда я был сам, да, вот у меня мама, бабушка, бабушки уже нет, она отошла в вечность, и мама мне говорила там какие-то вопросы, и вот эта проблема отсидеть, ну как можно, вот я буду для своих детей, вот своим в доску.
Конечно.
И понимаешь, но это не получается.
Естественно, все так думают. Но... Итак, мы с тобой, значит, давай предварительный итог подводим. Отцовство — это что? Это посвящение своего времени, вообще своей жизни, это материальная серьезная ответственность, а это ведь важный очень кусок. Чтоб, да. Чтобы твои дети имели все, что им необходимо, и очень даже важно. Более того. И это очень серьезная духовная ответственность, да. Потому что ты должен своим примером, ну, простите за пафос, являть им Христа. В общем-то, это миссия мужчины в семье, быть священником своей семьи.
Вообще задача отца в семье, да, и для детей это пример. То есть во многом их поведение в жизни и их будущее, восприятие мира сложится от того, какой был пример отца.
Угу.
На самом деле, это то же самое и матери, конечно же. То есть это вот родители такие ключевые.
Но это про материнство, пусть мы, женщины, да, говорят в своей передаче. Мы с тобой мужчины, да. Мы с тобой мужчины говорим про отцовство. Фридрих Шиллер, немецкий поэт и философ, говорил: родители меньше всего прощают своим детям те пороки, которые они сами им привили. Вот как раз про пример. Серьезнейшая ответственность. И я тоже смотрю на свою семью, и я вижу, как в моей дочери проявляются мои косяки. Косяки моего воспитания, моей невоздержанности. Я имею в виду несдержанности, когда я устал там от работы, когда меня все задергали, и я начинаю по пустякам на нее кричать. Я вижу, что она нервничает, что она переживает, что ей становится некомфортно от всего этого. А вот, и мне, я думаю, слушайте, ей еще 3 года, а я уже успел накосячить, я уже вижу последствия. Сколько я успею накосячить, пока этот человек живет со мной и впитывает пример от меня? Поэтому это очень серьезно и очень страшно.
Да, это серьезно. Отцовство — это серьезно.
Да, это рефрен нашей передачи сегодня. Хорошо, зачем ребенку нужен папа? Давай, мы с тобой как люди, выросшие без отца.
Ну, я думаю, что отец в семье, знаешь, это...
Теперь с точки зрения ребенка посмотрим. Да, мы посмотрели с точки зрения отца, там, ответственность, примеры, финансы.
Вот так,
да? А теперь снизу посмотрим. А ребенку зачем папа?
Ты знаешь, это авторитет определенный. Это, опять же, это вот пример, это с двух сторон. Да, мы понимаем, с одной стороны, а ребенок, он хочет видеть кого-то, на кого он хочет быть похожим, с кем, кого он ставит себе в идеал. Вот, ведь отцы, вот вспомни, да, как вот, по крайней мере, рассказывали для нас, что вот это такое было, может быть, не совсем понятное, но вот рассказывали, вот папа может все, что угодно. Да, даже вот эта известная фраза. Папа может все, что угодно. То есть,
да, и во дворе там, а у меня папа сильнее, а у меня еще сильнее, а у меня папа может там шкаф поднять, а у меня папа, ну, начинали хвастаться, выдумывать, машину может поднять одной рукой, кто-то говорит, дом может поднять. То есть такой вот авторитет.
Авторитет, пример, то, на кого хочется быть похожим, да, может быть, даже кумир для многих. Очень, ну, то есть мы берем сейчас, конечно, положительные примеры отцовства, да,
потому как оно должно быть, да.
Да, отцовство бывает разное. И, вот, и я думаю, что для ребенка это вот прежде всего вот это, потому что всегда, ну, по крайней мере, мне так рассказывали, да, и так воспитывали, и в общении с отцами всегда я понимаю, что отец – это вот синоним слова еще, кроме ответственности, авторитет. Когда говорит, то есть мама, ребенок по-разному воспринимает, но если говорит отец, то значит это все, вот, это уже последнее слово. Это уже это... такое весомое, такое слово, которое весит намного... Но
это судья, конечная инстанция.
Да.
Если есть какой-то спорный вопрос в семье, ну, у нас, по крайней мере, так, у меня жена говорит, хорошо, давай спросим папу. И в итоге все сваливается на меня, и я должен принять решение, да или нет. Ну, у меня ребенок просто вот, например, с аллергией, ей очень много чего нельзя кушать. И когда дочь начинает клянчить, вот прям хочется ей чего-то, и маме уже трудно отказать. Она говорит, ну хорошо, давай спросим папу. Я сижу и думаю, так, если я сейчас не разрешу, она расстроится. Если я разрешу, у нее щеки опять там покраснеют, диатез вылезет. Вот я сижу и принимаю решение. Поэтому отец – это конечная инстанция. И для ребенка тоже должно быть понятно, что есть некая платформа, есть некая основа, что-то незыблемое, какое-то основание, к которому они могут всегда прийти.
Вот ты знаешь, мне кажется, присутствие отца в семье для ребенка – это тоже некая уверенность еще. Вот есть разные исследования, да, психологические. Мы сегодня не обсуждаем там концепции никакие психологические, говорим просто о личном опыте, да, о том, как вот в обществе какие есть мнения. И вот, ты знаешь, мне кажется, что дети, растущие с отцом, да, они в будущем, знаешь, больше способны на какие-то успехи.
Но они более уверены в себе, безусловно.
Они более уверены в себе, у них более высокая самооценка. И, понимаешь, как ребенок смотрит на отца, это помогает ему еще относиться, там, вот, некая такая половая идентификация, да? То есть ребенок смотрит, как отец относится к матери. Угу. Если это девочка, она смотрит, как отец к ней относится, и так будет воспринимать потом мужчина, будет искать такого. То есть некоторые говорят, что не надо слишком баловать детей, потому что будет искать такого же и не найдет, разочаруется. Вот, да, то есть это тоже некий такой, некий пример, некое такое восприятие вообще вот противоположного пола, если мы об этом говорим, и вообще вот взрослого человека, прежде всего, начинается с отца. Потому это очень важно.
Ну, это психологи лучше вам расскажут, на самом деле, да. как важно наличие отца для девочки или для мальчика в семье. Ну, у нас есть комментарий от Никиты. «Не может женщина воспитать мужчину». Это по нам с тобой сейчас удар. Только отец и только своим примером. Проблема лишь в том, что не каждый самец мужчина. Вот это правда. Вот, то есть вот именно это, воспитать да. мужчину, это не,
тем более
не
в последнее
просто
вырастить время.
Ну, существо мужского пола.
Не будем воспринимать это как личное.
Да, хорошо, не будем. По поводу родить для себя, это просто пустой миф. Это не жизнеспособная концепция догнивающего Запада. В российских условиях неприменимые, не выжить. Делает карьеру не так много женщин, сколько хотят родить для себя. Экономические рождения для себя не жизнеспособны. Это мнение нашего слушателя Никиты. Спасибо.
Да, спасибо за мнение. Знаешь, я где-то согласен, где-то нет. Мне кажется, просто наше общество еще не дошло до того экономического и вообще уровня жизни, чтобы нам говорить о полной вот этой концепции, что родил для себя. Когда общество совсем в других условиях и реалиях экономических находится, немножко по-другому люди думают. Когда социальная сфера более развита, да, у нас все-таки есть проблемы в этом. У нас есть большие шаги.
Ну, у нас замкат здесь, зайди, здесь ни тебе детского садика толком не будет. И какие ясли, это вообще смешно. Поэтому...
То есть определенные трудности житейские.
Да.
И они влияют, безусловно, на эти вещи.
И то поэтому есть, приходится держаться вместе.
Догнивающий иначе, он, не догнивающий не Запад, да, то есть, ну, там разные отношения, тем более у нас с тобой, мы с тобой где-то схожи, да, в каком-то отношении, вот такие патриоты своей страны, но в то же самое время реалисты.
Да.
Мы видим какие-то проблемы, и не боимся о них говорить. Некоторые страны на Западе гораздо более социально ориентированы, чем наша страна, к сожалению. И, конечно, нам есть, да, куда развиваться, где поправлять что-то, в том числе там, с этими детскими садами, тотальная стройка, например, я сам родом с Северного Кавказа, Карачаево-Черкесии, у нас за последние там, 3 года столько садов построило, сколько за весь советский период никогда не строилось, то есть это все развивается. И вот когда общество становится самодостаточным таким, то есть жирующим, да, что ли, так сказать, вот тогда и приходят эти мысли о том, что я могу, в принципе, родить для себя и жить спокойно, потому что у меня что, садики есть, мне все доступно, зарплата у меня не 50 тысяч рублей, понимаешь, там, а там 10-15 тысяч евро, к примеру, в месяц, там, да, и так далее. То есть это совсем другие реалии.
Я могу жить на социальную выплату легко. Да,
конечно, за 15 тысяч никто не это геройство, это вообще, это не знаю, надо медаль давать за это.
Хорошо. А еще одна тема, это, безусловно, тема довольно печальная, когда мужчина уходит из семьи. Я, как человек, работающий в благотворительной сфере по своей основной работе, я вижу, как много мужчин сбегает от проблем. Когда рождается больной ребенок или когда ребенок там даже получил какую-то травму, заболел, мужчина тут же испаряется из семьи. Это происходит, ну, в 80% случаев. И для меня это звучит просто ужасно. Где настоящий мужчина? Почему, когда женщине как раз сложнее всего, когда ей больше всего нужна помощь, мужчина поднимает лапки и говорит, нет, это слишком тяжело для меня, я не могу, я начну новую жизнь и уйду.
Угу. Знаешь, это слабость, это вот как раз то, о чем сказали, не всякий самец, он мужчина.
Угу.
Потому что быть мужчиной, это не иметь физиологические какие-то особенности, да?
Первичные, вторичные половые признаки.
Да, признаки, да. А это, наверное, когда мы говорим об отце, мы все-таки говорим тоже о том, что такое быть мужчиной. И на самом деле не всегда вот какие-то такие, знаешь, ультрамужественные качества, они там важны для отца. Наоборот, наверное, какая-то ласка тоже важно проявлять, ее нежность, которую человек может дать своим детям. Это тоже важно, не всегда быть таким, знаешь, кремнем, камнем таким. Я думаю, что люди убегают от проблем просто. Люди не хотят сталкиваться с проблемами. Более того, если в семье неблагоприятный климат в отношениях мужа и жены, да, какие-то есть трещины, это всегда скажется вообще на общем состоянии. И, к сожалению, есть такие случаи, да, ты знаешь, наверное, об этом, когда дети держат, вот, да, родители не разводятся. Но сегодня многих видел и встречал, и общался, когда дети даже не держат. То есть, ну, ничего страшного, будет ездить туда-сюда. Вот я по специфике работы своей, да, то есть у нас приходится заниматься делами, к сожалению, о разводе тоже. Мы стараемся всегда быть на стороне слабой, вот, которая нуждается в защите, не выступать от сильных и требующих там и детей, и квартиры, и машины, и так далее. Люди, ну, то есть люди настолько становятся врагами друг другу, что даже начинают этих детей делить. Знаешь, у меня был один процесс, на котором я сидел, мы его выиграли, мы были на стороне мамы, и отец хотел отобрать. Там такая грязь лилась, такие вещи, то есть там такие манипуляции. И я после этого процесса вышел, знаешь, я сел в машину, ком в горле стоял, чуть ли слезы не текли. Я позвонил жене, я говорю, пожалуйста. Ну, то есть у нас не бывает такого в принципе. Но я говорю, никогда мне вообще не говори слово «развод». Вот давай договоримся просто. Знаешь, просто это настолько для меня вот было потрясение. Я представляю какое-то потрясение для женщин и для мужчин.
А
да?
Для детей?
А для детей это вообще разнос. Представь, это разделиться. Что делают родители, когда они разводятся? Папа плохой, а мама плохая. И это по-любому происходит. Как-то в магазине я стоял на кассе, и тут... Отец, видимо, его мама и ребенок, и жены нет. И вот он обсуждает, он ее там и матом, и перематом, какая она плохая жена, и что ребенок только он знает, как лучше для ребенка. При этом он не очень чисто одет, под шофе, и, в общем, вот какой-то такой, понимаешь, ну, господи, бедный ребенок. Вот что он воспримет, что он возьмет себе как пример, как воспитание какое-то, что он будет думать о матери своей. И бывают наоборот ситуации, когда вот мать говорит об отце, что он такой-сякой. То есть мне никогда так не говорили, несмотря на то, что отец нас оставил рано, я его даже не видел. То есть у меня было настолько мало лет. Ну, у меня нет как бы такого, знаешь, никакой обиды. Там даже как-то я нашел, по-моему, в Фейсбуке, написал, но что-то молчит, пока не отзывается. Хотя я написал, мне наследство не надо, ничего не надо, просто давай пообщаемся. Вот. И,
боится.
Ну, может, просто не заходит. Может, он просто не такой современный, как мы. Вот. Но, знаешь, это тоже очень важно, вот эти моменты смотреть. И это просто слабость. Это просто неготовность какие-то вопросы решать. Это как раз та же причина, по которой люди не хотят жениться. И убегают от, когда узнают, да, сначала это беспорядочные половые связи, там секс свободный и так далее, да, свободный, как мы говорим, и потом это вот последствия. Дети, которые уже требуют намного больше ответственности, времени, надо перекраивать себя, свой график.
А ребенок, все. Который еще, допустим, тяжело болен, и такой, случается, не нужно это отметать. И это вообще вызов, и это понимание, что твоя жизнь точно никогда не будет прежней, ты не живешь для себя больше, забудь вообще о себе.
У меня есть знакомые, я когда учился в семинарии, мой преподаватель по семейному служению, вот у них была такая проблема, у них была тяжелобольная дочь, и это было потрясение вообще сильное для их семьи. И если муж, он держался молодцом, то для супруги там несколько лет это вообще было ударом огромным. Но он поддерживал ее как мог, то есть всегда что-то делал. К сожалению, дочь их умерла, это уже... Вот, но это вызов, и, безусловно, должны помогать друг другу в такой ситуации родители. Меня всегда восхищают просто люди. Вот недавно программу «Голос. Дети» выиграл Даниил Плужников, да, такой особенный ребенок. Угу. люди уникальные, да, в чем-то, конечно, с ограниченными возможностями. Но меня удивляют родители, которые там просто в такой команде идут вместе.
Ну,
да?
И пример, легендарный пример Ник Вуйчич, который вдохновляет весь мир. Да. Ведь он такой благодаря родителям, которые в него верили, которые его поддерживали и взрастили его таким человеком, подарив ему, передав ему свою веру в том числе.
Да, забыл. А, семья Койтов, по-моему, еще была такая. Отец с сыном, там они бегали, все, марафоны, триатлоны всякие. Вот тоже посвятил себя ребенку просто. Представь, это вообще, то есть ты не занимаешься чем-то, ты занимаешься семьей, да? Вот да. Как добывать средства, как работать? Это просто для меня это невообразимое, когда начинаю об этом думать, для меня эти люди герои. Вот это настоящий пример.
И это вызов. Когда мы говорим об отцовстве, мы говорим о мужественности, о том, что настоящий мужчина должен принять вызов, он не может сбежать.
Да, мужик он.
Он мужик.
Он мужик, он серьезно.
Да. Еще один вопрос, который я хотел обсудить. Три главные ошибки, которые совершают отцы в семье, даже если они не уходят из семьи. Какие три главные ошибки? Как ты думаешь?
Ну, первое, наверное, это чрезмерное увлечение работой. Знаешь, честно говоря, это проблема. И я с ней сталкиваюсь на сегодняшний момент даже. Потому что ты хочешь сделать лучше для своей семьи, и где-то ты хочешь, чтобы все тебя понимали в этом, но ты ребенку не расскажешь этого, понимаешь? Когда вот у меня были такие времена и дни, когда я уходил, дети спят, и приходил, дети спят. Я всегда вспоминал эти фильмы, которые мы смотрим, да, где отец там пропадает на работе, вдруг он понимает, все бросает, там, начинает заниматься детьми, вот эти мотивирующие вещи. Да, когда-то они вот смотрел, думаю, что тут непонятного, надо проводить время со своей семьей, да, с детьми. Да. Но в реальности может произойти чрезмерное увлечение карьерой, саморазвитием.
И ты вроде всем должен, и тому, и тому, и тому.
Надо понимать, для чего ты это делаешь, да. То есть, знаешь, и как бы находить все-таки возможности, время для того, чтобы быть со своей семьей.
Ну, опять же, это нужно принять решение, быть мужиком и что-то вычеркнуть просто.
Да, но если мы говорим о проблемах, то одна из проблем, да, вот семьи, это отсутствие вообще отца. То есть не должен отсутствовать.
Угу. Хорошо, загибаем первый палец.
При его существовании он не должен отсутствовать.
Хорошо, чрезмерное увлечение карьерой.
Да. Ну, что еще? Давай ты мне тоже помогай, наверное, может быть, из своих наблюдений. Я думаю, что такое легкомысленное отношение к жизни, наверное, тоже. Все-таки у решений мужчина должен направлять. Он вообще он по природе своей более стратегически мыслит, чем женщина. Женщина нельзя обвинять из-за того, что она такая более эмоциональная, ей нужно вот сейчас результаты, вот еще что-то, да. То есть он стратег, он должен, и он должен это доносить. Если мужчина не думает наперед, тогда начинается проблема в семье. То есть его задача продумывать эти вещи. И вот одна из проблем, что у людей просто, как бы, знаешь, они живут сегодняшним днем. То есть для семьи это опасно. Мужчина, он капитан, он должен прокладывать курс.
Видишь, у нас первые два пункта уже противоречат друг другу.
Вот.
С одной стороны, нужно проводить время с семьей, с другой стороны, нужно понимать, что где-то нужно переработать, где-то нужно показать, что ты умеешь делать начальнику, да, чтобы получить впоследствии какое-то повышение, что благотворно скажется на доходе да. семьи.
Есть такое грешное слово, как баланс.
Вот. Его не существует.
Где он есть вообще?
Мифическое слово «баланс».
Только у Фемиды на весах, наверное. Да.
И то Фемиды не существует.
Ну, в нашей стране или в принципе? Ладно, это все шутки, но вот как бы это ни парадоксально звучало, вот этот баланс, он необходим. Он везде, понимаешь, это везде как рецепт, который спасает все. Баланс.
Я думаю, третьей ошибкой я бы назвал отсутствие чувствительности у многих мужчин. То есть мужчина, он в семье говорит, я мужик, я не должен давать волю чувствам. И чрезмерная сухость, отсутствие нежности к детям, проявление нежности к жене, потому что пока конфетно-букетный период, мужчина вроде за женщиной ухаживает, целует, обнимает и все. А потом женились, появились дети, появилась суета, и все вроде как, да? Mm-hmm. Он просто приходит, поел, там, позанимался своими делами. Даже если сходил с детьми погулять, это уже хорошо. Но я считаю, что мужчина должен, во-первых, к жене проявлять нежность, и чтобы дети это видели, и понимали, что папа любит маму. И к детям тоже. Вот, как мне кажется, еще одна ошибка. Может быть, наши слушатели еще предложат, какие ошибки совершает отец в семье. «Благоразумие отца есть самое действенное наставление для детей», — говорил Демокрит.
Я, знаешь, похоже на библейские тексты уже. Близко, да? Близко.
Древность, потому что тоже благоразумие отца – действенное наставление для детей. Ну, то есть то, как мы живем, прежде всего, вот это и есть наставление.
Вот знаешь, я думал еще о каком моменте. Не было у нас курсов никогда, как быть родителями. Ни у кого не было. Но когда мы вырастаем и становимся родителями, мы как-то инстинктивно, интуитивно и уже с каким-то знанием к этому подходим. Почему? Потому что мы видим вот этот пример. Мы видим это благоразумие или неблагоразумие, понимаешь? И мы делаем вывод, мы будем так поступать или нет. Я сегодня ловлю себя на мысли, что я очень много говорю. Знаешь, вот такая, вот, а мама всегда говорила, шапку одевай, знаешь?
Угу.
И вот у меня мама и бабушка вообще любила эту фразу. Вот я тебе говорю, попомни мои слова. Вот это было, ну, как она не в негативной коннотации. То есть, попомни мои слова. И я вот сейчас так часто вспоминаю их слова, и они так часто совпадают с моими.
Знаешь,
я даже
то
же самое своим детям говорю.
Говорят, за меня отомстят ваши дети.
Да, бывает такое. Поэтому, ну, конечно... Отец не должен быть каким-то самодуром или кем-то, да, благоразумие, оно необходимо вообще, тем более на такую важную позицию.
Я бы, знаешь, как сказал, мы знаем, что около 80% браков заканчиваются разводом, в конце концов, у нас в стране сегодня. Это ужасающая цифра, я считаю.
Для многих христиан это слово уже не табуировано. Я вот, к сожалению, вот это все воспринимаю.
И вот в связи с этим хочется спросить, почему люди выбрасывают на помойку отношения? Почему они не готовы трудиться и не ценят и свой труд, а ведь отношения – это труд, не ценят чужой труд в отношениях?
Знаешь, вот анализируя такие подобные случаи, да, мне кажется, есть какая-то точка невозврата для некоторых пар, когда уже все поломано, и они просто, кроме как ненависти, больше ничего друг другу не испытывают.
Так как до нее не дойти-то, до этой точки? Вот что важно.
Ну, поскольку я служитель, я скажу, что надо держаться Господа. И нитка втрое скручена, она не скоро порвется, да, то есть если это муж, жена и Господь, то это будет крепкий брак. И знаешь, сегодня многие, когда общаются со мной, даже люди из мира, и когда мы говорим о семье, они говорят, ну, у него есть большое преимущество, и это огромное преимущество. Это мировоззрение одинаковое, это некие ценности, которые заложены в Священном Писании. И когда мы строим семью на этих основах, тогда все немножко по-другому. То есть, понимаешь, почему происходят вообще вот эти все разводы и так далее? Люди, эгоизм побеждает. Эгоизм побеждает, к сожалению. Ты хочешь что-то больше для себя. Удовольствия, свободы, не знаю, времени, уважения, еще что-то. Больше хочешь чего-то.
Да бывают вообще печальные случаи, когда мужчина увлекается игроманией или наркотиками даже в христианских семьях.
Опять же, это что?
Это
проявление эгоизма некое, да? То есть ты хочешь только себе, ты не думаешь о других, ты не думаешь о своей семье. Мне кажется, семья – это, знаешь, как кто-то говорил, что такое любовь. Любовь – это работа. Ну, работа постоянная. Труд, да, и так и семья это не прекращающийся вот, труд и над собой корректировать свои поступки и дела и не допустить развода. Каким образом? Надо любить друг друга, надо всегда заниматься некой, знаешь, вникай в себя и в учение, занимайся всем постоянно. Вот эта точка, она и в семье должна быть, когда есть возможность поговорить, не создавать нарывы. Потому что когда лопаются нарывы, вот там уже ничего не остановишь уже. То есть это процессы такие. И причем у семьи есть разные кризисы. Есть, как бы, знаешь, вот даже возрастные, уже типичные, устоявшиеся, как бы, да, такие там...
Что там, один год, четыре года,
считается. В три, да, там, ну, это по детям, да, там?
Не, я слышал, да, у семьи
потом,
именно,
потом,
брака.
У брака, да, один год, да, вот первый год, там, притирочка, вот это, как все говорят, год на притирочку, да, там, да, и так далее. Кто-то и притирочку не выдерживает. Вот это вообще ужас. А некоторые...
Это как, понимаешь, колодочки поставил новые, они должны притереться немножечко,
не
встать на место, да, лучше аккуратнее тормозить.
Вот. А есть, знаешь, еще вот такие колодки уже стертые прям конкретно.
Да.
То есть, вот это меня удивляет, когда люди, да, там после 10 лет брака, 15 лет брака, 20 лет брака разводятся. Понимаешь? Что, почему причина? И измены, да, там и так далее. Почему? Потому что не бодрствовали. как христиане, как люди, должны бодрствовать и муж, и жена. Должны жить друг для друга. Знаешь, многие проблемы во многих ситуациях виной тому там сексуальные отношения и, знаешь, такое легкомысленное отношение женщины к этому, потому что там, да что там, все нормально, то есть, а где-то вот, где-то что-то кто-то лучше и как-то, и так далее. Вот эти все вот размышления, да, то есть, это труд и со стороны супруги, и со стороны супруга, и, то есть, если бы мужчина, вот, знаешь, если я так скажу такую фразу, если бы мужчина, бывает, который изменяет жене там, с какими-то там жрицами, да, вот эти деньги потратил на свою супругу, то было бы гораздо это полезнее для семьи, и гораздо лучше бы это все произошло, понимаешь? А некоторые вот как-то уходят от того, может быть, какое-то стеснение, невосприятие, не знаю, то есть это работа постоянная. Здесь очень важно приходить к некому тоже семейному консультированию, душепопечительству. Сегодня в церквях, благо, вот есть много очень консультантов, да, и коучи всякие появились.
Ну, у меня есть знакомый, который занимается как раз тоже семейным консультированием, он просто в ужасе от того, какие бывают запутанные, трудные ситуации, какой борщ в голове у людей, которые 20 лет в церкви, борщ. Выросли в церкви, у них 15 лет брака за спиной, и у них такая ерунда творится в голове при этом. Все потому, что ты, как говоришь, не бодрствовали. Потому что Священное Писание, Слово Божие, ушло на второй план. Люди провозглашают одни и те же истины, но они вообще забыли, что они значат. Они забыли, они уже не живут этими истинами.
А некоторые чрезмерно увлекаются служением, знаешь, то есть служение как идол некий становится, забывая свою семью. Это реально. Люди все время в церкви, люди все даже время так. Что-то делают, да, и что-то занимаются, и вроде как бы ты для Бога, и что-то ты, но ты теряешь
свою Ну, как в Писании сказано, семью. Кто о домашних не печется, тот отрекся от веры, и хуже неверного. Возвращаясь к теме отцовства, мы говорим о том, что раз у брака есть, у христианского брака есть преимущество, да, потому что некая общая платформа, то, к чему можно обратиться, молитва, Бог, у отцовства такие же преимущества. Потому что когда мы, даже вот как мы с тобой, мы выросли без примера отца, но нам с тобой проще вообще вот жить в семье, воспитывать детей, потому что мы видим отношение Бога к нам. Мы видим это отцовство со стороны Бога. И постоянно, смотря на своих детей, я, например, постоянно анализирую свое поведение, и я вижу, что мой ребенок доверяет мне, простите, как Богу. Да. Ведь правда, для маленького ребенка отец это, ну, или отец и мать это какое-то божество какое-то, которому они доверяют полностью, безраздельно, без которого они ничего не могут делать сами абсолютно. Вот. И я смотрю, как Бог относится ко мне, как он мне многое запрещает, и как он наказывает меня порой. Я воспринимаю это, и мне проще воспитывать своих детей благодаря этому.
Да, вы знаешь, я вот просто задумался о том, что недавно буквально об этом размышлял, перед сном, когда молились с моей дочерью старшей, то, насколько она доверяет, она даже не подвергает сомнению. Вот там какие-то слова твои, фразы, поэтому да, это такой-то важный, важный очень момент. И я думаю, что вот это доверие, оно должно быть и в семье, безусловно. Вот, и у ребенка к родителям, и у родителей к детям это должно быть. Знаешь, часто бывают там причины вот эти вот там, в разводах, еще, я, может быть, отхожу немножко от темы, всякие межкультурные противоречия, там еще конфликты какие-то. Вот это все нужно разрешать. И здесь роль отца, она должна быть не истерик, который, понимаешь, заводит семью еще в больший тупик. Это должен быть некий такой холодный такой ум, который не подвергнут каким-то эмоциональным душам, в смысле душ, да, вот, а человек, который может, как священник, встать в молитве, приобрести этот покой от Господа и принести его в семью. Вот это некий такой транслит такой, Божьей благодати, наверное, в дом.
Когда мы смотрим на отношения человека и Бога и пытаемся понять, например, почему человек ушел от Бога, почему он перестал верить в Бога, в чем была проблема? Он там перестал регулярно проводить время в общении с Богом. Он перестал слушаться его наставлений. Он перестал жить для Бога, перестал делать что-то для Него, перестал доверять Ему. Вот то же самое в отношениях между отцом и ребенком. Если мы вместе не проводим время, если мы не наставляем, если мы не живем жизнью для своего ребенка, а живем своей жизнью параллельной, наши пути разойдутся. И мы не будем настоящими отцами уже. Да. Поэтому в такие параллели в отношениях с Богом важно очень на них обращать внимание и смотреть. Американский писатель Марк Твен говорил: «Когда мне было 14, мой отец был так глуп, что я с трудом переносил его, но когда мне исполнился 21 год, я был изумлен, насколько этот старый человек поумнел за последние 7 лет». Конечно, это шуточная фраза, как всегда, от Марка Твена. Только с возрастом мы понимаем, что наши родители часто были правы.
Ну да, практически всегда.
Мы благодарим всех, кто был вместе с нами. Просто я хочу напомнить, читайте Священное Писание, общайтесь с Богом, познавайте Его. И
будьте хорошими отцами.
Да.
Всего хорошего.
Это поможет вам. Всем спасибо, всего доброго.